Глава третья. Эдмунд и платяной шкаф. Люси выбежала из пустой комнаты в коридор, где были все остальные. «Все в порядке», — повторила она. «Я вернулась».
«О чем ты говоришь?» — спросила Сьюзан.
«Ничего не понимаю».
«Как о чем?» — удивленно сказала Люси. «Разве вы не беспокоились, куда я пропала?»
«Так ты пряталась, да?» — сказал Питер. «Бедняжка Лу спряталась, и никто этого не заметил. В следующий раз прячься подольше, если хочешь, чтобы тебя начали искать».
«А меня здесь не было много часов», — сказала Люси.
Ребята вытаращили друг на друга глаза.
«Свихнулась»,
— проговорил Эдмунд, постучав пальцем себе по лбу. «Совсем свихнулась».
«Что ты хочешь сказать, Лу?» — спросил Питер.
«То, что сказала», — ответила Люси. «Я влезла в шкаф сразу после завтрака. И меня не было здесь много часов подряд, и я пила чай в гостях, и со мной случились самые разные приключения».
«Не болтай глупости, Люси», — сказала Сьюзен. «Мы только что вышли из этой комнаты, а ты была там вместе с нами».
«Да она не болтает», — сказал Питер. «Она просто придумала все для интереса, правда, Лу? А почему бы и нет?»
«Нет, Питер», — сказала Люси, — «я ничего не сочиняла. Это волшебный шкаф. Там внутри леса идет снег, и там есть фауны, колдуньи, и страна называется Нарния. Пойди посмотри».
Ребята не знали, что и подумать, но Люси была в таком возбуждении, что они вернулись вместе с ней в пустую комнату. Она подбежала к шкафу, распахнула дверцу и крикнула: «Скорее залезайте сюда и сами посмотрите». «Ну и глупышка», — сказала Сьюзен, засовывая голову в шкаф и раздвигая шубы. «Обыкновенный платяной шкаф.
Погляди, вот его задняя стенка».
И тут все остальные заглянули в шкаф, раздвинули шубы и увидели. Да Люси и сама ничего другого сейчас не видела. Обыкновенный платяной шкаф. За шубами не было ни леса, ни снега, только задняя стенка и крючки на ней. Питер влез в шкаф, постучал по стенке костяшками пальцев, чтобы убедиться, что она сплошная.
«Хорошо ты нас разыграла, Люси», — проговорил он, вылезая из шкафа. — «Здорово придумала, ничего не скажешь. Мы чуть было не поверили тебе».
— «Я ничего не выдумала», — возразила Люси. — «Честное слово, минуту назад здесь было все по-другому, правда было на самом деле».
— «Хватит, Лу», — сказал Питер, — «не перегибай палку. Ты хорошо над нами пошутила и довольна».
Люси вспыхнула, пыталась что-то возразить, хотя сама толком не знала что, и разревелась. Следующие несколько дней были для нее печальными. Ей ничего не стоило примириться с остальными, надо было всего лишь согласиться, что она выдумала все для смеха. Но Люси была очень правдивая девочка, а сейчас твердо знала, что права, и поэтому никак не могла заставить себя отказаться от своих слов. А ее сестра и братья считали, что это ложь, причем глупая, и Люси было очень обидно. Двое старших хоть не трогали ее, но Эдмунд бывал иногда ужасной врединой, и на этот раз он показал себя во всей красе. Он дразнил Люси и приставал к ней, без конца спрашивая, не открыла ли она каких-нибудь еще стран в других платяных шкафах. И что еще обидней, если бы не ссора, она могла чудесно провести эти дни. Стояла прекрасная погода, ребята весь день были на воздухе, купались, ловили рыбу, лазали по деревьям, валялись на траве. Но Люси все было не мило. Так продолжалось до первого дождливого дня. Когда после обеда ребята увидели, что погода вряд ли изменится к лучшему, они решили играть в прятки. Водила Сьюзан. И как только все разбежались в разные стороны, Люси пошла в пустую комнату, где стоял платяной шкаф. Она не собиралась прятаться в шкафу. Она знала, что если ее там найдут, остальные снова станут вспоминать эту злосчастную историю. Но ей очень хотелось еще разок заглянуть в шкаф, потому что к этому времени она и сама стала думать, уж не приснились ли ей Фам и Нарни. Дом был такой большой и запутанный, в нем было столько укромных уголков, что она вполне могла заглянуть одним глазком в шкаф, а потом спрятаться в другом месте. Но не успела Люси войти в комнату, как снаружи послышались шаги. Ей оставалось лишь быстренько забраться в шкаф и прикрыть за собой дверцу. Так вот, шаги, которые она слышала, были шагами Эдмунда. Войдя в комнату, он успел заметить, как Люси скрылась в шкафу. Он сразу решил тоже залезть в шкаф.
Не потому, что там было так уж удобно спрятаться, а потому, что ему хотелось еще раз подразнить Люси с ее выдуманной страной. Он распахнул дверцу. Перед ним висели меховые шубы, пахло нафталином. Внутри было тихо и темно. «Где же Люси?»
«Она думает, что я Сьюзан, и сейчас ее поймаю», — сказал себе Эдмунд.
Вот и притаилась у задней стенки. Он прыгнул в шкаф и захлопнул за собой дверцу, забыв, что делать так очень глупо. Затем принялся шарить между шубами. Он ждал, что сразу же схватит Люси, и очень удивился, не найдя ее. Он решил открыть дверцу шкафа, чтобы ему было светлей, но дверцу найти он тоже не смог. Это ему не понравилось. Да еще как! Он заметался в разные стороны и закричал: «Люси, Лу, где ты? Я знаю, что ты здесь!» Но ему никто не ответил. И Эдмунду показалось, что голос его звучит очень странно, как на открытом воздухе, а не в шкафу. Он заметил также, что ему почему-то стало очень холодно. И тут он увидел светлое пятно. «Уф!» — с облегчением вздохнул Эдмунд. «Верно, дверца растворилась сама собой». Он забыл про Люси и двинулся по направлению к свету. Он думал, что это открытая дверца шкафа. Но вместо того, чтобы выйти из шкафа и оказаться в пустой комнате, он, к своему удивлению, обнаружил, что выходит из-под густых елей на поляну среди дремучего леса.
Ногами поскрипывал сухой снег, снег лежал на еловых лапах. Над головой у него было светло-голубое небо, такое небо бывает на заре ясного зимнего дня. Прямо перед ним, между стволами деревьев, красное и огромное вставало солнце. Было тихо, словно он здесь единственное живое существо. На деревьях не было видно ни птиц, ни белок, во все стороны, сколько хватало глаз, уходил темный лес. Эдмунда затрясло. Тут только он вспомнил, что искал Люси. Он вспомнил так же, как дразнил ее выдуманной страной, а та оказалась настоящей. Он подумал, что сестра где-нибудь неподалеку, и крикнул: «Люси, Лу, я тоже здесь, это Эдмунд!» Никакого ответа. «Злится на меня за все, что я ей наговорил в последние дни», — подумал Эдмунд. И хотя ему не очень-то хотелось признаваться, что он был неправ, но еще меньше ему хотелось быть одному в этом страшном, холодном, безмолвном лесу, поэтому он снова закричал: «Лу, послушай, Лу, прости, что я тебе не верил. Я вижу, что ты говорила правду. Ну выходи же, давай мириться». По-прежнему никакого ответа. «Девчонки останутся девчонками», — сказал себе Эдмунд. «Дуется на меня и не желает слушать извинений». Он еще раз огляделся, и ему совсем тут не понравилось. Он уже почти совсем решил возвращаться домой, как вдруг услышал далекий звон колокольчиков. Он прислушался. Звон становился все громче и громче. Вот на поляну выбежали два северных оленя, запряженных в сани. Олени были величиной с шотландских пони, и шерсть у них была белая-прибелая, белее снега. Их ветвистые рога были позолочены, и когда на рога падал луч солнца, они вспыхивали, словно охваченные огнем. Упряжь из ярко-красной кожи была увешана колокольчиком. На санях, держа в руках вожжи, сидел толстый гном. Если бы он встал во весь рост, он оказался бы не выше метра. На нем была шуба из шкуры белого медведя, на голове красный колпак с золотой кисточкой, свисавшей на длинном шнурке. Огромная борода куагром укутывала гному колени. За ним, на высоком сиденье, восседала фигура, ничем не похожая на него. Это была важная дама, выше всех женщин, которых знал Эдмунд. Она была закутана в белый мех, на голове у нее сверкала золотая корона, в руке длинная золотая палочка. Лицо у нее было белое, не просто бледное, а белое, как снег, как бумага, как сахарная глазурь на пироге, а рот ярко-красный. Красивое лицо, но надменное, холодное и суровое. Великолепное это было зрелище, когда сани во весь опор неслись по направлению к Эдмунду. Звенели колокольчики, гном щелкнул хлыстом, по обеим сторонам взлетал сверкающий снег.
«Стой!» — сказала дама.
И гном так натянул вожжи, что олени чуть не присели на задние ноги. Затем встали, как вкопанные, грызя удила и тяжело дыша. В морозном воздухе пар вырывался у них из ноздрей, словно клубы дыма.
«Это что такое?»
— сказала дама, пристально глядя на мальчика.
«Меня зовут Эдмунд», — пробормотал он, запинаясь. Ему не понравилось, как она смотрит на него.
Дама нахмурилась.
«Кто так обращается к королеве?»
— сказала она, глядя на Эдмунда еще более сурово, чем прежде.
«Простите меня, ваше величество», — сказал Эдмунд. «Я не знал».
«Не знать королеву Нарнии?» — скричала она. «Ну, скоро ты нас узнаешь. Еще раз спрашиваю, что ты такое?»
«Простите, ваше величество, я вас не понимаю», — сказал Эдмунд. «Я школьник, во всяком случае хожу в школу. Сейчас у нас каникулы».